Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Пешеходная тропа «Дорога в Лавру». Как пройти от нулевого километра у Красной площади до преподобного Сергия Радонежского? Почему на пути к Богу нужно все время преодолевать себя? Что значит отойти на глубину в евангельском измерении и в нашей жизни? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня день памяти преподобного Сергия Радонежского. Он не просто святой, которого все любят, он ведь еще и из тех людей, кто изменил ход нашей истории. Куликовская битва без него была бы просто невозможна. Он был знатного рода, обладал колоссальным влиянием и при этом никогда не пользовался привилегиями, которые, с учетом его положения, могли бы быть вполне естественны. Напротив, он уходил подальше в лес, чтобы максимально сосредоточиться на общении с Богом. Это люди каждый раз шли за ним, и он, конечно, принимал всех, и его на всех хватало, потому что, помимо остальных талантов, он еще умел по-настоящему любить. Сейчас к преподобному Сергию тоже приходят тысячи людей, причем некоторые в буквальном смысле слова приходят. И не только те, кто живут в Сергиевом Посаде. Дело в том, что сейчас уже полностью восстановлен пешеходный паломнический маршрут, который называется «Дорога в Лавру». Он начинается в Москве на нулевом километре у Красной площади и идет через села, через поля и леса до самой Лавры. И на этом маршруте есть прекрасная навигация прямо по ходу движения, то есть не обязательно постоянно смотреть в телефон, чтобы понять, туда ли вы идете. Можно смотреть по сторонам и любоваться. И, конечно, главная цель этого пути, как и любого другого паломнического маршрута, это побыть наедине с собой, со своими мыслями и, конечно, с Господом Богом. И при этом дорога в Лавру – это всего лишь часть другой большой дороги, которая называется «Великий русский северный путь». Он идет от Москвы до Соловков. Сейчас этот маршрут тоже возрождается и тоже силами волонтеров. Подробности узнаем от нашего собеседника в нашей студии иродиакон Поликарп Тибанов, заведующий паломническим центром Троицы Сергиевой Лавры. Отец Поликарп, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас и дорогих слушателей Радио Вера. Великий русский северный путь появился довольно-таки давно. Древняя Русь знала его изначально, потому что с северных рубежей нашего государства доставляли в Москву самые важные и ценные грузы. Это был как товарный путь, как и дипломатический, так и тот путь, по которому наши великие люди, проходя, достигали центра Москвы, центра образования и просвещения. В частности, здесь я имею в виду Михаила Васильевича Ломоносова, который вместе с обозом холмогоровским проследовал из северных наших краев в Спасские, знаменитые Спасские школы. И возрождение, конечно, после революции 1917 года этот путь был утрачен, предан забвению. Все, кто пытался по нему ходить, они либо преследовались, либо делались те или иные препятствия, которые не позволяли людям ходить этим путем. Но начиная с 2015-2016 года группа энтузиастов, именно такая инициатива снизу, мобилизовала людей неравнодушных к культуре, к истории своего государства. И все это привело к тому, что первое, был проложен именно историческая составляющая, то есть найти, нащупать и выявить тот самый путь, который был изначально, не то Ярославское шоссе, как у нас сейчас проходит современное, а именно сделать все для того, чтобы люди могли безопасно по лесам, по полям, по значимым культурным центрам, встречающимся на пути, пройти, проследовать и изучить, проникнуться историей своего государства, историей своего народа, тем богатым потенциалом, который владеет наша, скажем так, русская цивилизация, наш русский мир. Пройдя, выявив вот эту теоретическую базу, мы приступили к практике, а именно проложили через лес, через непроходимые места трек, расчистили, возобновили и проследовали этим путем, по которому сейчас могут все путники, даже люди, которые не могут ориентироваться в лесном пространстве. Все сделано для удобства каждого человека. Знаки, навигации, GPS-трек, который дает все возможное для того, чтобы ни один человек не сбился с пути и не просто прошел, не просто отдохнул от шума цивилизации, современного мира, который перегружает наше сознание. Все сделано для того, чтобы человек, идя по этому пути, понял, кто он, с кем он и куда он идет. Задавая себе эти вопросы, человек находит ответ, и мы видим, что кто однажды прошел этим путем, дорогой в Лавру и впоследствии великим русским северным путем, понимал то, какие богатства хранит наша страна и какие богатства хранит его собственная душа. То есть нам просто, нашему современному человеку, нет возможности погрузиться в себя, понять те или иные грани своей личности, но следуя этим путем, ты находишь путь к себе. Открываешь, понимаешь, делаешь такую ментальную перезагрузку своего сознания, и этим путь ценен тем, что он не только паломнический маршрут, не только для верующих людей, но абсолютно для каждого человека. И отзывы, которые мы получаем, подкрепляют и укрепляют нас в этом. И не так давно, зимой прошлого года, был расширен Великий Русский Северный Путь от Лавры до Ростова, и, соответственно, в июне сего года, совсем, можно сказать, недавно, с июня по август, группа энтузиастов прошла от Москвы до Соловков.
У меня нет слов, когда я об этом слышу. При этом понимаю, что преподобный Сергий, день памяти которого мы сегодня отмечаем, он же ведь тоже, по сути, может быть, он не дошел до Соловков, но ученики его дошли до нашего русского севера, и там основывали тоже обители. Например, преподобный Диодор Юрий Егорский, практиковавший, кстати, исихазм, вот на Монастырском озере в Архангельской области, нынешней вот территории Архангельской области, там стояла его обитель. Она не сохранилась, к сожалению. Но туда тоже энтузиасты приезжают сейчас, чтобы помолиться на месте, где этот монастырь стоял. Преподобный Сергий, который, ну, глубочайший молитвенник и фигура для нашей истории просто важнейшая, одна из ключевых, это тоже человек, который суровую аскетику специально выбирал, потому что это каким-то образом ему помогало становиться ближе к Богу. Отец Поликарп, как это работает? Сейчас же люди, которые этими путями паломническими идут, они же, по сути, часть этого подвига берут на себя. Какая здесь взаимосвязь? Почему ты дома в кресле не можешь стать ближе к Богу?
Удивительный момент касательно личности преподобного Сергия, то, что он был высокого происхождения, ростовских бояр Кирилла и Мария, и действительно он мог, как сейчас говорится, сделать себе блестящую карьеру. Но мы помним то, что происходило в XIV веке с нашим государством, когда слово «брат» означало не близкий родственник, не самый первый человек в твоем мировосприятии,
соперник,
а тот человек, соперник, который мог тебя в прямом смысле этого слова убить. И мы можем вспомнить слова историка XIX века Ключевского, который говорил о том, что отличительный признак сильного народа состоит в том, что как бы ни было низкое его падение, всегда найдется группа людей или человек, который соберет оставшиеся нравственные силы своего народа, воплотит их в себе и выведет народ на ту историческую дорогу, которая предназначена ему самим провидением. И как раз этим человеком в XIV веке был преподобный Сергий Радонежский. Он собрал в себе эти силы, и недаром его называют в самых разных источниках, самые разные термины ему подчеркивают эту роль дипломатическую, политическую, церковную, духовную. Можно очень много перечислять тех заслуг, которые он именно сделал благодаря этому своему служению. И действительно, он является ангелом-хранителем нашей Руси, избранник и благословение Божие нашей русской земле. Приняв подвиг аскезы, приняв подвиг такого вот служения своему народу, вот действительно мы знаем, что к нему по этой самой дороге и положил начало этому пути великий князь Дмитрий Иванович Донской, который перед благословением на Куликовскую битву, пока князья, избранные воеводы, собирались в Коломне, собирали войска, он с избранными военачальниками поехал куда? В совершенно другую сторону от Куликовского поля, в Лавру преподобного Сергия, чтобы взять его благословение. И Сергий не только его благословил, но и дал ему еще видимое благословение. Видимое благословение того, что князь победит и одержит решающую победу. Это воины, монахи, которые до того, как прийти в монастырь, были воинами на службе у князя, умели в руках держать оружие, и Сергий, получается, их возвращает обратно на воинскую службу, но перед этим посвящая их великую схиму, то есть показывая тем, что это не просто битва будет, это будет битва добра со злом. И люди, самый простой солдат и самый искусный воин, видел то, что войско возглавляет два монаха в ауре преподобного Сергия. Но и сам Сергий до последних своих сил, до последнего вздоха служил своему народу, как? Вот он тоже много ходил пешком. Мы знаем, что он был в Нижнем Новгороде, где-то по реке сплавляясь, где-то пешком совершая свой путь. Он дошел до Рязани. Для чего он это делал? Чтобы Москва, которая тогда была совсем незначительным княжеством, а мы знаем, что силу имел Владимир, Суздаль, Тверь, Рязань, но Москва была тогда еще молодым, начинающим княжеством, которое только предстояло набрать силу и предстояло набрать ту политическую, экономическую мощь, которую мы сейчас с вами знаем. Поэтому он ходил, и, допустим, Олег Рязанский, у него войско, у него экономика, у него рядом союзник Литва, и он никого не слушал, ему никто не нужен, и тем более Москва. Но Сергий, простой монах, который благодаря аскезе приобрел мирный дух, идет в Филиппово говение, то есть Рождественский пост, на Рязань, беседует с князем Олегом Рязанским, и мы в летописи читаем, в Никоновской летописи сказано то, что князь устыдился столь святого мужа, и укротися, и приложи свирепство свое на кротость, и заключил с князем Дмитрием Ивановичем Донским вечный мир и любовь из рода в род, из поколения в поколение. И вот, отвечая на вопрос, возвращаясь к нему, можно ли вот этот дух получить, сидя на диване, да, скажем так, дома, когда вот на тебя вот эта благодать, этот дух снизойдёт. И характеризуя более вот точными формулировками на основании того, что вот сказано сейчас только что было, момент состоит в том, что у нас есть душа и у нас есть тело, они в тесной связи. Mm-hmm. Если ты хочешь, чтобы оно было в единстве, то надо и тело преобразить, и душу благородными качествами, и в синергии материального и нематериального мы получаем ту самую энергию, которая дает нам действительно преображать мир. Не богатство, слава и деньги, обладая которыми многие люди приходили к Олегу Рязанскому, а вот эта вот кротость, чистота души и сердца действительно делают великие дела. И, как сказал один из современных авторов, истинный монах – это произведение Святаго Духа, то есть благодати Божией, которая меняет человека и через человека меняет наш мир.
Да, паломнический маршрут, Великий Русский Северный Путь, сейчас он в разработке и прокладывается, но вот этот отрезок из Москвы до Троицы Сергиевой Лавры, он уже отлично проложен, проработан, там есть вся необходимая навигация, и, по сути, отец Поликарп, правильно я понимаю, что любой желающий, обладающий даже начальной физической подготовкой, не обязательно даже средней, а может быть и начальной, по этому пути сможет пройти и достигнуть Троицы Сергиевой Лавры. Не на машине, а именно своими ногами, получая ту самую возможность услышать себя и посвятить время Господу Богу, конечно, идя вот так вот к преподобному Сергию.
Конечно, именно так. Более того, есть легкий маршрут его прохождения, это маршрут одного дня, то есть человек избирает самый живописный участок. На сайте «Дорога в Лавру» можно изучить, именно получить трек, получить то, что ты сможешь видеть, какие достопримечательности, какие памятные объекты, либо весь путь пройти за три дня, с учетом ночлега, остановок, чтобы не перегрузить организм, потому что не каждый человек подготовлен. Конечно, у нас есть спортсмены, которые за 24 часа пробегают весь этот маршрут, но для того, чтобы получить именно такое вот погружение в себя, надо выбрать такой живописный участок и его пройти. И, допустим, самый один из таких вот рекомендованных, я который мог бы сам и порекомендовать, это участок от Ходькова, Покровский монастырь в городе Ходьково, недалеко от Лавры, где погребены родители преподобного Сергия, именно от этой точки пройти до Радонежа. Вы пройдете и через поле, и через лес, и пройдете вдоль берега и речки Пажа, сможете именно и шум воды послушать, и шелест деревьев, и все это пробудить, те чувства души, которые отмирают у жителей мегаполиса. То есть снова их освежить, снова дать самое максимальное восприятие и после этого пути по-новому взглянуть на свою жизнь и на окружающую действительность.
Сайт «Дорога в Лавру». Там можно узнать все подробности о том, как лучше всего из Москвы сегодня добраться до Троицы Сергиевой Лавры, чтобы поклониться преподобному Сергию, если хочешь проделать этот путь не на машине, а пешком. Спасибо вам большое, отец Поликарп, за то, что занимаетесь занимались этим, возрождением великого русского северного пути, и что нашли возможность нам об этом рассказать.
Спасибо вам большое. Желаю всем не только услышать об этом, но и самим попробовать приобщиться к великому. Но есть небольшая опасность. Пройдя однажды по этому пути, вам будет
хотеться снова
и увидеть, как он выглядит осенью, как он выглядит зимой, и тем более, как он выглядит летом. Поэтому желаю не только в устной форме воспринять эту информацию, но и опытно прочувствовать ее и ощутить, насколько красивая наша природа.
Иеродиакон Поликарп Тибанов, заведующий паломническим центром Троицы Сергиевой Лавры, был в нашей студии. Напомню, все подробности о пешеходном пути к преподобному Сергию Радонежскому можно найти на сайте дорогавпосад.ру. Пишется латиницей в одно слово – дорогавпосад.ру. Либо в любом поисковике можно ввести слова «дорога в Лавру» и найти этот сайт. Там есть и история этого пути, и описание достопримечательностей, и разные варианты – маршруты на 3 дня или на 1 день, и, конечно же, памятка, что нужно обязательно взять с собой в дорогу и как подготовиться. Дорогавпосад.ру – путь, который называется «Дорога в Лавру». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет читаться фрагмент из 5 главы Евангелия от Луки, где, по слову Христа, апостолы поймали невероятное количество рыб. Господь сказал Петру, цитирую, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Это, конечно, было чудо, вопреки, наверное, законам логики. Апостолы ведь были рыбаками со стажем. И если они понимали, что сегодня уже ничего не поймают, значит, так им подсказывал их многолетний опыт. И вот, тем не менее, по слову твоему закину сеть, говорит Петр, и таков результат. Значит ли это, что если в нашей жизни нам что-то не удается, и по всем законам мы потерпели крах, то все может разрешиться иначе, если, ну, условно говоря, впустить Бога в свою лодку? Или же нет? Как это работает? Об этом в комментарии протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове.
Господь, когда врачует человеческое сердце, Он врачует его очень нежно и очень бережливо. Он не хочет разрушить это сердце, поэтому Он не входит в него тогда, когда оно еще не готово. И вот все наши труды, все наши переживания, они как раз и связаны вот с этой подготовкой нашего сердца. Во-первых, трудолюбие. Человек не должен давать покоя своим рукам, то есть он должен все время что-то делать, ну, в хорошем смысле, не обязательно там руками, то есть голова должна у нас работать, сердце, безусловно. Человек деятелен должен быть. Состояние покоя – это состояние уже фактически смерти, потому что упокоился. А человек живой – это человек деятельный. Но деятельность, понятно, у всех разная, и иногда приводит в тупик человека, и приводит к отчаянию, особенно когда она бесплодна. Но вот сегодняшний евангельский отрывок как раз и говорит о том, что, во-первых, человеческая деятельность не бесплодна, что она, безусловно, имеет отклик у Бога. В-третьих, эта человеческая деятельность, она должна иметь иную цель, она должна быть глубже гораздо. И вот эта ключевая фраза этого отрывка евангельского, который мы читаем в этот воскресный день, «Отойди в глубину», говорит Господь апостолу Петру, «и тогда закинь свои сети». На мелководье они все время были. Всю ли ночь они на мелководье трудились, или только сейчас вот они утром, отчаявшись, подошли к берегу. Господь повелевает ему отойти в глубину, ну, указывает ему на его сердце. Посмотри, там все гораздо глубже и все гораздо интереснее, чем когда вот человек отчается или устает, он может это видеть вокруг себя. Поэтому отойди на глубину. И Петр ему тогда говорит, Господи, ну мы всю ночь работали, трудились и ничего не могли поймать. Но по слову твоему сделаю так. Вот момент послушания и момент ненадеяния на свои силы, мне кажется, это вот ключевой поворотный момент в нашей деятельности человеческой, когда «Господи, благослови, да, у меня ничего не получается, но по слову Твоему я сделаю так, как Ты скажешь». Искание не своего, а Божьего. Вот это и есть, может быть, разворот человеческой деятельности не к житейским нуждам. Это, конечно, не говорит, что не надо об этом заботиться. Ведь Господь сам повелел заботиться о близких и так далее, но с Богом это делать, повернувшись лицом к Богу. то, что произошло потом, когда у них наполнились сети, их так что разрывались даже от количества рыбы, и лодка стала тонуть, говорит о том, что если Господь вмешивается в нашу жизнь, нам мало не покажется. Нам надо быть очень в этом смысле готовыми к таким вот переменам в нашей жизни. Поэтому надо просить тех людей, которые рядом с нами, как апостолы будущие, тогда закричали своим помощникам в соседней лодке, чтобы те помогли им, и тогда вытащили уже всю рыбу на берег, и лодка не утонула, и Петр говорит: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». То есть вот этот ужас откровения, божественной правды и щедрости, он иногда повергает человека в страх и трепет, фактически в таком состоянии оцепенения. И даже можно испугаться и сказать: «Нет, Господи, я не могу тебя вместить всего, потому что я, моя лодка сердца сейчас утонет, разрушится, я не вмещаю тебя». Вот это, опять возвращаясь к повелению Господа, отойди на глубину, говорит о том, что сердце должно быть готово к принятию откровения Божия. А говоря о житейских каких-то вещах, я хочу тоже поделиться. Мой сын тут на днях тоже пытается, то с учебой у него не ладится, то с работой, то со здоровьем, то еще какие-то обстоятельства. И оно как одно за другое, одно за другое, одно за другое. И он мне тут на днях говорит: «Знаешь, пап, я просто думаю, что у Бога какой-то план есть насчет меня, только потому, что тут вот слишком много обстоятельств, которые вот, ну, никак не могут решить. Раз это, то, видимо, просто Господь чего-то обо мне задумал такое, и просто надо чуть подождать». Вот иногда, ну, надо подождать, иногда надо что-то сделать, но в любом случае надо быть всегда лицом к Богу повернутым. Не своего искать, а вместе с Богом искать Божьего, потому что Господь ищет нашего счастья и нашего благодатного, исполненного радостью сердца.
А правильно я понимаю, что если человек вот в этой ситуации на пороге отчаяния мечется, и он в этот момент не на глубине?
Он мельчит. Он,
а почему? Почему это так? Ведь он же, все чувства его обострены в этот момент. Почему это мелководье тогда?
Суетливость. Человек становится более суетным именно в эти минуты ожесточения, раздражения, обидчивости, собственных амбиций, там, нерешенных, неисполнимых и так далее. Он вдруг начинает цепляться за какие-то мелочи, и эти мелочи, взвинчивая, делает для себя вот их такими определяющими, их поведение. Это действительно такое чувство, когда искрит, вот и там, и там, и там, и его все раздражает, это, как это отцы говорят, суете нет Бога. То есть надо вот эту суету, суетливость свою, раздражение, ожесточенность погасить. Но это может сделать только сам человек. Но есть момент сокровенный, когда мы даже это сделать сами не можем, мы должны Бога попросить: «Господи, дай мне успокоиться». Я иногда в спокойном состоянии вижу гораздо дальше и глубже, чем сейчас вот в этой беготне и суете. Иногда бывает, что человек напортачит в этой суете гораздо больше, чем если бы он вообще бы ничего не делал. Особенно это касается женской многопопечительности, когда и это. А иногда просто надо, как Мария же благую часть избрала, которая не отымется от нее. Она и тебе поможет, она и меня услышит. А ты все мечешься, да еще и сетуешь, и переживаешь по поводу вот этой своей сестренки, которая только и знает радость богообщения.
Это был комментарий протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове, в Новой Москве. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».